Доброе утро.
ваше отношение к происходящему с точки зрения Торы? И как это вообще могло произойти?
Нет, ну как же, у нас же тут есть несколько моментов. Мы знаем, что Всевышний с нами ведет себя не так, как с народами, которые были в древности, которые переполнили чашу, что называется, своих грехов, и поэтому после этого как бы исчезли. Были соединены, нет. Всевышний хочет, чтобы наш народ остался, выполнять то, что должен выполнять, даже когда мы, к сожалению, этого не делаем, по большей части. Он все равно дает нам шанс, но при этом, когда мы ведем себя неправильно, то приходится взыскивать сразу, не дожидаясь, как бы, пока переполним всю чашу, да? И приходится иногда жестко как-то взыскивать. Опять, мы не небесные бухгалтеры, мы не знаем, что сейчас у Всевышнего какое, почему и что, как вот конкретном этом происходит. Но есть, скажем, всякие интересные вещи, которые можно наблюдать и делать выводы. Может, выводы будут, может быть, это неправильные будут выводы о причинах того, что Всевышний делает. Но есть выводы о том, которые мы делаем насчет того, что нам делать самим. И эти выводы на самом деле самые важные. Потому что понять, почему Всевышний что делает, можно немножко, наверное, исходя из книг, в которых через пророков он нам что-то донес до нас, да, какие-то, почему вот так и почему это. Предупреждений было очень много грозных всяких по поводу того, что если евреи ведут себя плохо, что с ними будет. И я не знаю, тут рассказывал уже или нет, но всегда в таких случаях я вспоминаю про то, как мне рассказывал один человек, который помнит, как в Советском Союзе, в каком-то идышском журнале, лизоблюдском советском, было помещено на идыше написанное такое, с позволения сказать, стихотворение, которое называлось что-то типа «Упрек». И там суть его была, сводилась к тому, что вот, мол, религиозные верят в Тору, в которой написано всякие жуткие пророчества о том, что если евреи отойдут от Торы, что с ними будет, как Всевышний их накажет, и то и будет с ними, и все. А вот мы тут в Советском Союзе припеваючи живем, и ничего с нами не происходит, мы нарушаем все, что только возможно, и работаем по субботам, Йом-Кипур уже не Йом-Кипур, и Песах не Песах, и ничего. А солнышко светит, небо голубое, птички поют, трава зеленая, все у нас прекрасно. Мы, да, в самой лучшей стране в мире живем, наверное, что-нибудь еще такое там было, я не помню точно. Но суть к тому, что где же ты, Всевышний, со своими жуткими пророчествами, там, предсказаниями, что произойдет, да, вот эти все проклятия, которые мы читаем два раза в Торе, есть две главы целые, насыщенные разными проклятиями. Где это все? Что-то ничего не видно. Прошло, это было в 1939 году, как раз после этого началась Вторая мировая война, которую у советских людей принято называть Великой Отечественной, потому что их интересует только то, что происходило с 1941 года. Но началось-то все в 1939. И в результате это произошло очень тяжело для еврейского народа, как мы помним. Что после этого стали говорить подобные товарищи, подобные тем, которые писали вот такие писульки в выдавших журналах? Они стали говорить, где же был Бог? Так вот нас мучили, так убивали, а где же был Бог? Но вы же спросили несколько лет назад, где он был. Так, понимаете, да? Есть тяжелые очень пророчества, и слава Богу, они не все исполнились с нами. Всевышний не обязан исполнять все плохие пророчества, а он может их отменить. Хорошие пророчества нельзя отменить, плохие можно. Но, тем не менее, если это происходит, то нам следует задуматься, почему это произошло. Что, наверное, нам всем надо что-то в себе исправлять. Да, понятно, что, может быть, не надо брать на себя вину там, за все поколение и говорить, я вот там плохо читал Шахарис, и поэтому случилась такая катастрофа. Но, тем не менее, еврейский народ знает, что нам есть что исправлять. Каждому что-то себе. Никого не надо тыкать пальцем и говорить, вот из-за тебя там или что-то еще, и не из-за себя, и не из-за чего. Но это признак к размышлению, да, как наши кто-то из современных учителей, по-моему, привел такой пример, что Всевышний стучится в дверь. Если мы не слышим, он стучится громче. Если мы все равно не слышим, приходится дверь сносить просто. То есть в последнее время, к сожалению, творились очень нехорошие вещи в еврейском народе. Опять, я не претендую на то, что именно вот они стали причиной, не хочу никого указывать пальцем, упрекать и кого-то распинать. Но сделать хешбон нефеш нам никогда не повредит. Как говорил мой учитель, Рошколь, здесь у нас вот происходит с тобой какая-то беда, ты начинаешь делать хешбон нефеш. Ну, то есть, как бы думаешь, вот что мне надо в себе исправить, то все ищешь, как это связано с тем, что же произошло. Находишь или не находишь, находишь что-то, что можем в себе исправить. И, может быть, ты ошибочно нашел, может быть, это произошло совсем по другой причине. Но польза-то все равно есть, если ты нашел, что в себе исправить. И ты это исправишь, это, безусловно, будет польза и для тебя, и для всего народа. Поэтому это то, чем мы должны заниматься, конечно, укреплять Тору, укреплять молитву, укреплять отношения друг с другом, добрые дела и прочее. Вот. А то, что творилось в последнее время, творились нехорошие вещи. Творились и травля религиозных невероятная, которая уже давно не было такой в израильской прессе, и запугивание всего населения, ну, то есть демонизация, да, всего, что связано с Торой. Мало того, были публичные проявления не просто уже ненависти, а буквально насилия по отношению к верующим людям, которые никого не трогали в этот момент, ничего не делали. Были разные неприятные штуки. Вот. Ну, надеюсь, теперь кто-то призадумается о чем-то. Это вкратце то, что можно сказать. У вас какой-то
Спасибо.
есть, то если нет, давайте вернемся к нашей заповеди последней, которую мы разбирали. Кажется, мы были в середине вопроса о том, чтобы не клясться именами идолов. Да, давайте напомним, потому что я не помню, уже так много времени прошло, на чем мы там остановились. Мы говорили о том, что человек, если он проклинает, да, не клясться идолами, то, что у нас тут было, не проклинать, не клясться. То есть нельзя использовать это, ну вот, когда, скажем, бывает, что ты имеешь дело какое-то с человеком, каким-то иноверцем, ты имеешь какой-то бизнес, и он хочет, чтобы ты ему поклялся, и для него привычные определенные ценности, скажем так, какие-то идолопоклонские, в результате которых он хочет, чтобы ты поклялся именно вот этими ценностями, тогда он будет доверять твоей клятве. Этого делать нельзя. Что мы здесь говорили? Да, мы с вами упоминали про то, что из этого заодно с тем, чтобы не клясться, имеется в виду же вообще их как бы не упоминать лишний раз, не легитимизировать, да, не давать им как бы, что ли, наше согласие на то, что они как-то в нашей жизни присутствуют, что они имеют какое-то значение, что мы миримся с их существованием, с тем, что люди им поклоняются. И поэтому, например, не назначать встречу, говоря, вот встретимся у церкви такой-то, да, чтобы не признавать идолопоклонство ни в какой форме. Какой мишуршей мицва, из вот какие источники, какой смысл видит хинух в этом, чтобы отдалить нас как можно дальше от чуждого служения, от того, чтобы мы придавали важность к чему-то другому, кроме Всевышнего, как в поступках, так и в разговорах, и так, чтобы, в принципе, это даже не было в нашей памяти, чтобы это не всплывало у нас в мыслях, эта вещь, да, чтобы она не занимала места в нашей жизни, я бы так это выразил. Наши мудрецы, да, специально следили за этим, да, чтобы люди были как можно дальше от этих вещей. И сказали, что да, в 44 раза Тора. Они посчитали 44, это еще не было компьютеров. Вот, они посчитали 44 раза, Тора предупреждает в различной форме о том, чтобы быть дальше от идолопоклонства, поскольку это очень, очень противно Всевышнему. И подумай, говорит Хинух, сам раз Тора так много раз тратит на это время, и еще раз это предупреждает, поэтому в разных формах, давай запреты, давай повеления какие-то, отдаляться, еще что-то. И подчеркивает при каждом удобном случае, чтобы мы были дальше от этого. Поскольку человек, я это когда-то объяснил так, не знаю, ну так, чтобы просто немножко понимать, почему такая вот, почему настолько это важно. Ну, понятно всем, важно там, не убивать людей, важно там еще что-то. И, скажем, даже суббота, как-то вот с тем, как мы понимаем, что человек нарушает субботу, и мы знаем, насколько страшно Тора к этому относится, можно сказать, суббота, да, она это какой-то вот такой, что ли, ключик к духовным мирам, который, когда еврей нарушает субботу, он прям разрушает духовные миры и приносит большой вред в мир. Но когда человек немножечко, скажем, на какой-то, не прямо даже служит каким-то идолам, а чуть-чуть что-то вот как-то вежливо, так скажем, относится, допускает, как сегодня же принято, толерантность, да, такая вот очень в мире популярная идея о том, что все должны уважать другие верования, признавать право людей на то, чтобы они думали, как они хотят и прочее. И тут с этим возникает такая штука, что мы можем поддаться на это, и тогда получится, что мы как будто бы, не дай бог, признаем право людей на то, чтобы уменьшать важность Всевышнего в этом мире за счет того, что они возвышают важность кого-то другого. И это, конечно, совершенно недопустимо, потому что это искажает основу как бы источника. Если правильно понять, то есть я пытаюсь это понять просто, чтобы людям как бы практическую какую-то, что ли, сторону этого показать. Ну что такого страшного в этом? Ну человек заблуждается, ну хорошо, мало ли в чем еще кто заблуждается. Есть много политических каких-то, скажем, вопросов, в которых люди там не разбираются, заблуждаются. Ну заблуждается и в этом. Почему это так страшно? Почему Тора и много раз возвращается к этому и требует под страхом смерти, чтобы никто даже не поклонился даже под видом каким-то, да, какому-то идолу. Ну что от этого сделается в мире, казалось бы. А сделается вот что, я бы сказал, что тут идет речь не о том, что разрушается в мире, хотя, конечно, наверняка и в мире разрушается. Но мне кажется, идолопоклонство прежде всего вредит душе самого человека. Как бы, если представить себе, ну вот, есть какой-то источник питания. Да, вот мы сегодня видим разные приборы, и все понимаем, что если перерезать провод, то прибор работать не будет. И представьте себе, что кто-то там копает свой огород, и у него там рядом пролегают какие-то кабели, которые проводят электричество в больницу. Он хочет расширить немножко свой огород, тут место бесхозное, скажем, муниципалитет разрешает людям в этом месте тоже как бы скамеечку поставить, делать, что хотят. Он хочет поставить скамеечку или там расширить свой огород или что-то. И начинает копать и говорит, вот какие-то вот провода мешаются, я их перережу. Мы же понимаем, что мы побежим этого человека останавливать. Причем даже если нам понадобится применить силу, мы его остановим. Потому что иначе, если он прокопает свой огород дальше туда, он разорвет провода, которые питают больницу. Это как-то всем понятно. А кто-нибудь скажет, почему ты вмешиваешься в жизнь этого человека? Ему разрешили там сажать яблоню. Но, да, предположим, даже возьмем такую тонкость, да, предположим, муниципалитет ошибся в картах и разрешил этому человеку официально, все, у него есть разрешение. Ну и что? Нас это остановит, если мы увидим, что он сейчас своими действиями обесточит целую больницу. Мы, конечно, не будем смотреть на то, что кто-то ему по ошибке это разрешил. Так и здесь. Всевышний, ну, как это я не разбираюсь в глубоких материях, но как говорят те, кто разбираются, что он как бы выделил, что ли, место для мироздания, то при том, что он как бы бесконечен, и только он существует и всегда существовал, он выделил, что ли, место какое-то для мироздания. И он же это мироздание поддерживает своей волей каждую секунду, да, Осема Заберши, то есть он его продолжает творить каждый раз. Как только не будет воли Всевышнего на секунду, чтобы это было, этого не станет. Ничего не останется. То есть Всевышний постоянно это подпитывает. И если человек что-нибудь хоть в какую-то сторону делает или говорит, или дает понять каким-то образом, что он отрицает Всевышнего, что он дает какую-то возможность кому-то другому, кроме него, как будто бы влиять на свою жизнь, то получается, что он перерезает вот тот самый провод, по которому к его душе, собственно, идет вот это божественное питание. Поэтому-то для него, для самого, в первую очередь, очень важно никогда на это не поддастся, ни на какие соблазны, угрозы, что угодно. Мы знаем, да, еврейский народ пережил уже много вещей, когда пытались заставить изменить веру, пытались или заставить, чтобы отошли от Торы, или еще и пришли к какой-то другой вере. Но очень было вот важно оторвать евреев от Всевышнего. Мы знаем, это неоднократно были попытки. Мы видим, как евреи, даже самые простые, казалось бы, не ученые, которые не сильно разбираются и не понимают многих вещей, которые мы сейчас с вами говорили, тем не менее, они как-то это чувствовали, что вот это красная черта, это нельзя. Даже если они там уже были далеки от соблюдения заповедей во многих вопросах и жили просто как эти какие-то такие люди, погруженные в материальный мир, в свое удовольствие, еще во что-то, но если они чувствовали, что их хотят оторвать от самого источника, тогда вся жизнь имеет смысл. Что ты будешь продолжать жить, и ты будешь, получается, конечно, Всевышний продолжает, мы знаем, все его поклонники прекрасно живут. Даже некоторые жалуют пророку Ирмияу, что идолопоклонники живут лучше их, праведных евреев. Конечно, Всевышний продолжает их питать, но это уже другое, это питание, которое вы получаете не в связи с Всевышним, а от него просто как милость, как все творения он питает, муху, жука любого, бабочку, рыбку. И ты, получается, становишься как рыбка, как бабочка, ты уже какой-то просто живой такой элемент, который ходит здесь, выполняет какие-то функции на земле, пока они Всевышнему нужны. Да, любой червячок, известна такая хасидская притча, да, любой червячок, любой листочек, любая травинка, у каждой детали есть какое-то свое предназначение, Всевышний ее зачем-то делает и куда-то направляет, и потом где-то оно в какой-то момент играет для кого-то роль. Царь Давид, известный, про него были эти истории, он не понимал, зачем нужны пауки противные эти с паутиной своей. И зачем? Да, еще какие-то вещи Всевышнему показывал. Вот это нужно для этого, и давал ему узнать на собственном опыте, как вдруг ему однажды это помогло. Известная история, да, когда там Давид скрывался от Шауля, убегал, и его уже настигали, и он понимал, что все, он уже попался, ему некуда сейчас уйти. Он зашел в какую-то пещеру, и, конечно, в этой пещере его бы обнаружили через 2 минуты. Но интересно, что пока они добежали до этой пещеры, какой-то паук начал плести свою паутину у входа. И когда они подошли к пещере, один из них сказал: «Ну, видите, сюда нет смысла заходить. Здесь не может быть, что Давид прячется, потому что, видите, паутиной закрыт вход, значит, он не мог туда войти». И прошли дальше. Тогда он как бы... То есть для чего нам рассказывать историю? Чтобы мы понимали, каждый смысл, каждая вещь на Земле имеет свой смысл. Каждое создание Всевышнего, оно не случайно. Но представьте себе быть человеком, у которого есть какая-то особая, да, образ и подобие Всевышнего, которого он сотворил как цель творения, у которого есть какая-то задача в жизни, которая является, в общем-то, двигателем всей жизни и своей, и других. И вдруг он превращается в какую-нибудь травинку такую, да? Ну да, ты творение Всевышнего, которое он продолжает из милости поддерживать, подпитывать, идут все процессы, кушаешь там витамины, все раз выходит из организма, но ты уже ничего, ты уже просто кусок, не хочу говорить, да, просто какой-то никто. Я бы вот так-то определил, поэтому очень важно не поддастся на это нигде. Даже жизнь отдать. Потому что жизнь, если ты ее сохранил ценой отказа от источника жизни, это уже будет вот такая жизнь. Жизнь рыбки. Что у нас тут дальше? Медины. Какие у нас есть законодательные аспекты этой заповеди? Меня слышно, да?
Да, слышно.
Маша, что сказали наши мудрецы? Даже если человек просто не клянется идолами какими-то, а просто упоминает их, это тоже нехорошо. Это тоже мудрецы запретили, потому что это тоже вредит, да, это тоже придает вот то, что, как я сказал, легитимацию, мне так кажется. А кола водозара ктува бы сифре кодыш мутар аскир шма, кигон пеор, там в этот самый Бальны, Вовы, прочие. То есть те, которые написаны в Торе, и мы изучаем их в Торе, про них можно говорить, имеется в виду, что я изучаю, да, наверное, Тору. Но и кроме того, мудрецы еще запретили не только самим клясться или там вот упоминать эти идолы, но и приводить других к этому. Не знаю, что он имеет в виду. Возможно, если я какого-то еврея подталкиваю, ну, скажем, создаю ему там условия, приглашаю его куда-то, договариваюсь для него, устраиваю ему сделку с каким-то идолопоклонником, который, я знаю, потребует от него, чтобы клялся этими вещами, тоже, видимо, этого делать не следует. Но Малкис, да, что мы говорим в законодательном аспекте, что Малкис, удары плетьми, они полагаются только человеку, который реально дает обеты или там клянется что-то вот именем этого идола, но не тот, который других к этому приводит. Хотя тот, который к этому приводит других, написано, он тоже нарушает этот запрет, просто он не делает само запретное действие, поэтому он не получает наказание. Так он приводит от Рамбама. И еще какие-то подробности, можно изучить их в 7 главе трактата Сангедрин. Эта заповедь, она работает во всех местах, во всех временах. Конечно, нет для никаких ограничений, касается и мужчин, и женщин. А человек, который нарушил заповедь, поклялся именем какого бы то ни было творения, да, в которое люди верят, созданного людьми или еще что-то. Бывает, люди обожествляют уже имеющиеся какие-то предметы или животных, или деревья. Бывает, что они выдумывают сами какую-то, так сказать, умозрительную, абстрактную, да, какую-то силу и начинают ей поклоняться. Если человек поклялся чем-то из этого, он будет подвергнут наказанию физическому плетьми. Хотя вроде бы, когда человек говорит, мы знаем, что нету в этом поступка. Поступок, когда человек делает что-то руками. Разговор за разговор обычно у нас не наказывает Тора. Здесь специально прописано, что человек будет наказан. Опять же, это проявление того, насколько строго Тора относится к вопросам идолопоклонства, что здесь вот даже предписывает наказание человеку, который поклялся идолами. Ну, я не знаю, может быть, давайте, осталось там пару минут, не будем начинать новое, чтобы не путаться. Эту заповедь мы закончили и немножко вот порассуждали о том, почему так страшно идолопоклонство, почему Тора так усердно его запрещает, и даже ценой человеческой жизни нужно на это не поддаваться. И мы видим в нашей истории, что в отличие от большинства других заповедей, все евреи, даже самые малообразованные, даже дети, кто угодно, отдавали ради этого жизнь, не колеблясь. Видимо, как-то все понимали, что если ты жизнь продлишь себе, но ты нарушишь вот это запретное идолопоклонство в той или иной форме, твоя жизнь уже все равно не имеет тогда смысла. Лучше ее тогда уже, значит, отдать. Если видно, что она пришла к концу, от тебя требует этого и угрожают убить. Ну, кстати, не всегда в результате убьют. Но так или иначе, такой вот подход. Какие-то вопросы, если есть, то сейчас самое время их задать.
А два вопроса к отношению евреев к йоге, потому что это ведь все связано помимо занятий спортом, где-то есть какая-то грань. И можно ли вести с религиозными деятелями других религий деловые отношения?
Деловые отношения, понятно, что с людьми, какими-то конкретными людьми, деловые отношения не запрещаются, конечно, всегда их вели, и, так сказать, нет никакого запрета. Единственное, что надо смотреть, скажем, не знаю, насколько сегодня это актуально, но раньше это было очень действенно, что в дни праздников не разрешалось с ними вести дела, потому что в дни их праздников, идолопоклонских, потому что если бы какая-то удачная сделка была бы совершена, в тот день он бы обязательно поблагодарил своего идола. И мы, опять же, мы привели бы, мы видим, что не только евреев, но и неевреев мы не должны подталкивать к лишнему какому-то взаимодействию с их идолами, хотя даже они и так поклоняются и так далее, но вот все-таки не приводить к тому, чтобы он благодарил своего идола и заодно и думал действительно, что вот его идол помог. Поэтому в такие дни с ним дела не ведут, но в принципе запрета вести дела нет. Насчет йоги я затрудняюсь вам сказать, потому что я не сильно знаю, что это такое. Возможно, есть какие-то, не знаю, можно ли это расчленить как-то на разные аспекты. Понятно, что спортивные, даже медитативные аспекты, вроде бы ничего в них плохого нет. Если там начинается связь с каким бы то ни было признанием, какого бы то ни было существа, духа, человека, кого угодно, который чем-то является больше, чем он на самом деле является, и на что-то он там влияет, и мы каким-то образом к нему обращаемся или что-то такое, это, конечно, ни в какой форме не разрешено. Не дай бог, от этого надо быть как можно дальше. Сегодня, мне кажется, нет проблем найти. Масса есть даже в религиозных уже людей, которые специализируются на практиках и так сказать, для психики человека, и для тела его, разные упражнения, и медитации, все, что хочешь, все в рамках дозволенного, все сегодня есть, и не нужно никуда куда-то налево ходить, что называется. Вот. Ну, спасибо, что были со мной тогда. Надеюсь, что через неделю увидимся и, может быть, в более хорошей какой-то обстановке. Всего всем доброго и мирного неба нам всем.